Воскресенье в 18 часов, но сегодня чуть с небольшим опозданием выходит Classic News с Дмитрием Быковым. Дмитрий Львович, рад вас приветствовать.
Саша и всех остальных.
Здесь мы, если кто вдруг не помнит, по какой-то причине ищем разные литературные аналогии и параллели в мировом, так сказать, искусстве, прежде всего искусстве и литературы, разумеется, нынешним событиям и сюжетам, которые мы проживаем с вами каждую неделю, и вот своеобразный итог, которым подводим таким образом в нынешнем, сегодняшнем, в воскресном нашем диалоге. И вы можете присоединиться к этому диалогу совершенно запросто. В описании есть две ссылки. Одна на рублевые донаты, другая на донаты, так сказать, импортные, не рублевые, зарубежные. И в этих донатах можно совершенно спокойно задать вопрос Дмитрию Львовичу Быкову либо попросить его привести какую-нибудь аналогию интересующему вас событию или, может быть, герою нынешнему общественно-политическому, либо просто задать вообще любой вопрос. То есть там расширительное трактование у нас, расширительная трактовка. Также будет очень здорово, если вы прямо с самого начала влепите лайк какой-нибудь и, может быть, подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали. А начинаем мы, знаете, с... Ну вот, если говорить о самом визуально поразившем меня событии недели, не то, что поразившем, ну, так сказать, заставившим глаза мои немножко расшириться, скажем так. Это, конечно, выступление Владимира Путина на пленарном заседании Всемирного Русского Народного Собора. Давайте просто посмотрим, он по телевизору там выступал. Посмотрим сначала видео, а потом пару скриншотов оттуда. Ну, картиночка совершенно невероятная оттуда, вот, и то, что Путин там говорил, и то, как, и главное, то, что он говорил, это ладно, еще бы полбеды, там, какая-то битва за суверенитет, национально-освободительный характер и все прочее, но вот то, как это происходило, что Путин являлся с небес к маленькому патриарху, Путин между двух христов, значит, между двух икон там присутствовал и так далее. Вот это, конечно, впечатляет очень сильно. Ну, не знаю как, может, Дмитрий Львович, ты не впечатлило вообще.
Ну, Саш, самое страшное ощущение и самое первое впечатление, конечно, рассказ Эдгара По, правда о том, что случилось с мистером Вальдемаром. Язык его сильно задрожал. Это длилось несколько минут. Затем из неподвижных разинутых челюстей послышался голос. Такой, что пытаться рассказать о нем было бы безумием. Есть, правда, два-три эпитета, которые отчасти можно к нему применить. Я могу сказать, что звуки были хриплые, но описать этот кошмарный голос в целом невозможно, потому что подобные звуки никогда еще не оскорбляли человеческого слуха. Однако две особенности я счел тогда и считаю сейчас характерными, ибо они дают некоторое представление об этом нездешнем звучании. Во-первых, голос доносился до нас, по крайней мере, до меня, словно издалека или из глубокого подземелья. Во-вторых, тут я боюсь оказаться совершенно непонятным, он действовал на слух так, как действует на осязание, прикосновение чего-то студенистого или клейкого. Я говорю о звуках и голосе, этим я хочу сказать, что звуки были пугающе членораздельными. Мистер Вальдемар заговорил! Явно в ответ на вопрос, заданный мною за несколько минут до того. Я спросил его, продолжает ли он спать. Он сказал, да, нет, я спал, а теперь я умер. Состояние его оставалось таким же, как я его описал, не считая того, что зеркало не обнаружило никаких признаков дыхания. А прошлую пятницу мы наконец решили разбудить или попытаться разбудить его, чтобы вывести его из гипнотического транса. Я прибегнул к обычным пассам. Мистер Вальдемар, можете ли вы сказать нам, что вы чувствуете или чего хотите? Ради бога, скорее, произнес отвратительный голос, уже описанный мною. Усыпите меня или скорее разбудите. Говорят вам, что я мертв, мертв. Но того, что произошло в действительности, не мог ожидать никто. Что, пока я рыбал гипнотические пассы, а с языка, но не с губ страдальца, рвались крики «Мертв! Мертв!» Все его тело в течение минуты осело, расползлось, разложилось под моими руками. На постели перед нами оказалась полужидкая, отвратительная, гниющая масса. Речь идет не о Владимире Путине. Речь идет о доктрине, давно мертвой доктрине, которую он озвучивал. Доктрина особого пути, суверенитета, претензии на мировое господство, которое мы в ответ на чужое мировое господство выдвигаем, все это абсолютно мертвые идеи. Они мертвы были уже в 40-е годы позапрошлого века, когда славянофильство пыталось их навязать в качестве идеологии. Но сегодня у меня было полное ощущение даже не реинкарнации, а вот в случае мистера Вальдемара прямой реанимации. Реанимации давно протухшей идеологической мертвечины, которая, однако, заявляет свои права на будущее.
Ну вот, видите, вы все-таки больше к сути. Вот что значит все-таки мастер слова и смотрите по словам?
Писатель, да.
Да-да, я-то и читаете, и воспринимаете, может быть, гораздо лучше то, что написано буквами. А я-то вот это вот как в детстве, знаете, телепузики. Вот это вот все, там ни слов никаких, ничего. Нет, только телепузики с какими-то звуками. Вот, забавный. Вот я так примерно воспринимаю, в том числе и это воспринял именно так. То есть у меня сразу две было, знаете, ассоциации. Одна прям литературная, конечно, «Москва-2043», но она настолько банальная, наверное, настолько бросающаяся в глаза, что, в общем, как даже стыдно ее упоминать. А с другой стороны, конечно же, эта песня «С нами Путин и Христос» тоже, надо сказать, банальная. Но тут, что интересно, было два Христа. Не один, а такие оба по бокам, несколько напоминающие охранник, как будто вот они рядом. Вот, и это прямо смотрелось замечательно. Для меня картинка вытеснила вообще все, что он говорил, потому что...
Вы знаете, к вопросу об этой картинке можно вспомнить, как Фихт Вангер в Москве 37-й год беседует со Сталиным. Он говорит, я пришел на выставку Рембрандта, и там среди множества рембрандтовских сцен из Библии я увидел ваше лицо как новую икону, висящую над входом в музей. Почему? Как это? На что Сталин отвечал. Ну, конечно, может быть, вешать меня на выставке Рембрандта – это чрезмерность. Но учтите, нашему народу нужен царь. Такова вековечная традиция. Ведь это не я там повесил, верно? Это повесил народ, который нуждается в иконе нового типа. Да, он так ему напрямую ответил. Сталин же не стал говорить, да ну, дураки, головотяпство, накажу. Он сказал, нет, народу так нужно. Для 37-го года это поразительная откровенность. Нам нужно, чтобы среди икон или среди библейских сцен висел этот человек в черном костюме с отсутствующим лицом.
Да, вот такое есть, но ведь и... Сталин и Путин в данном случае, как мне кажется, лукавят, хотя Путин этого не произносил, ничего подобного, но уж скорее всего имел в виду. И Путин, и Сталин лукавят, если говорят о том, что это нужно народу. Это не народу нужно, это им нужно, мне кажется.
Ну, кстати, Саш, я вот честно вам скажу, я не знаю, Путину ли принадлежит эта конструкция, или кому-то из царедворцев. Я вполне допускаю, что эту сцену с его визуальным появлением между двух икон придумал не он. Но ему бы просто воображения не хватило. Это кто-то постарался из оформителей, либо кто-то из идеологов. Может быть, Шевкунов, может быть, лично патриарх. Но то, что в момент, когда люди крестятся на иконы, они тем самым как бы крестятся на Путина, да, это, безусловно, чья-то весьма креативная идея.
Ну, знаете, еще одно такое мощнейшее событие недели, которое все обсуждали так или иначе, уже когда там подводили какие-то итоги и говорили, что это тоже очередная вехь путинского режима, это решение Верховного суда по поводу объявления экстремистским некоего мифического движения в защиту ЛГБТ. Но я обратил внимание, для нашей передачи отобрал вот какой аспект. И мне кажется, продолжает то, о чем мы уже неоднократно говорили. Вы, в частности, говорили о том, что вообще стоит обратить внимание или ну, как-то иметь в виду, скажем так, следующее поколение и следующее поколение, в смысле детей, я имею в виду детей, взрослых детей, и пропагандистов, и, значит, самой элиты там и так далее. И вот смотрите-ка, дочь Владимира Соловьева выступила против признания ЛГБТ экстремистским. Как вам этот сюжет?
Это давно замечено. Еще Ахматова написала: «За меня не будете в ответе, можете пока спокойно спать. Сила, права, только ваши дети за меня вас будут проклинать». Дети всегда находятся в России, ну, может быть, в силу российского исторического цикла, который всегда вот так каждый четверть века перещелкивается, смещается на четверть циферблатом. Дети всегда оказываются в оппозиции к отцам. Но особенно наглядно это в случае власти. Могу объяснить, почему. Наверное, я сейчас скажу вещь непопулярную, потому что у нас ведь этих деток очень любят ненавидеть. Но проблема в том, что эти детки, я их много наблюдал, некоторых из них я репетировал, олигархических детей, даже детей при власти. Дело в том, что они никогда не встречали сопротивления, они не боролись за существование, поэтому у них довольно такие идеалистические представления о жизни. Как ни странно, многие из них искренне меня спрашивали, когда я рассказывал им, например, об опричнине. Но как же люди это терпели? Как же общество это терпело? Вот вы рассказываете, как Сталин выкашивал своих маршалов. Почему же никто из них не открыл огонь? Ведь у них у всех оружие это было, завались. И вот когда я сталкиваюсь с этими детьми, трогательными, чистыми, по-своему очень симпатичными, у меня, кстати, даже, знаете, был замысел романа о том, как писатель репетирует вот такого вот ребенка, а потом такой вот ребенок поднимает восстание. Потому что в России восстает только элита. Это старая шутка, которую любил, кстати, цитировать Бенкендорф. Понятно, когда в Европе сапожники бунтуют против дворян. Почему у нас бунтуют только дворяне? Потому что у нас они хотят в сапожники. Да, это вечная, действительно роковая проблема, что в России бунтуют в основном дворяне. И можно совершенно спокойно вспомнить великие истории взбунтовавшихся аристократов. Тут есть проблемы со связью, не обращайте внимания, эти все проблемы мы к следующему разу устраним. Я о том, что, понимаете, в России особенно понятен маленький граф Вишенка, воспитанник графин Вишен, который ненавидит угнетателей, который солидаризируется с членом. Мне много раз могут припомнить негативно мою симпатию к Ксении Собчак. Ксения Собчак за последнее время скомпрометировала себя многократно и ужасно. Но если чье-то появление на Болотной и было сенсацией, то уж никак не мое. Понимаете? А вот ее появление мне казалось сенсацией значительной. Она сказала тогда: мне есть что терять. Ей было что терять. Поэтому первое движение против этой власти будут исходить от ее деток, от ее воспитанников, которых не успели запугать, у которых есть остатки человеческого достоинства и у которых есть естественное для детей сочувствие к угнетенным. Поэтому я с большим вниманием присматриваюсь к потомкам нынешних рупоров.
Вот давайте, да, чуть-чуть можно о Собчак, хотя мы не планировали поговорить, но раз уж вы заговорили, тут такая история приключилась. Она Значит, на нее не то чтобы пожаловался, но как заметил Владимир Милов, что она его там целенаправленно мочит, я так понимаю, в каком-то из своих видео, видимо, я не знаю, что просто видел скриншот у Владимира Милова. И я почему? Я даже не об этом хотел спросить, а просто вот как бы это в один день происходит. И второе, Сергей Алексашенко тоже, ну, во многом коллега Владимира Милова по оппозиции, во всяком случае, да, по российской. Он написал, что можно по-разному относиться к Ксении Собчак, но она молодец, потому что выложила запрещенный в России фильм Александра Сокурова у себя на канале. Вот. И мне кажется, это повод вполне себе продолжить разговор о Ксении Анатольевне в нашей программе.
Знаете, вот, конечно, Зина Пронченко еще не классика, хотя она будет классикой, несомненно. Но со многими ее оценками, по крайней мере, с большинством, я согласен. Конечно, несмотря на то обсуждение, которое Собчак устраивает вокруг Сокуровского фильма, на те вопросы, которые она задает, еще невыносимее смотреть на Константина Богомолова, который тоже подтверждает мой тезис об отцах, которые всегда в оппозиции к детям. Мы все знаем, что отец Константин Богомолова был принципиальным, известным либеральным критиком, упертым, упорным, профессиональным, талантливым человеком. Я могу об этом говорить совершенно объективно, потому что лично меня он терпеть не мог. После не трудитесь рассказывать всем о том, как ваш папа не любил Быкова. Просто ненавидел люто. Но думаю, даже я думаю, что не удостаивал ненависти. Думаю, так, игнорировал. Но это не мешает мне, человеку очень объективному, признавать, что господин Богомолов-старший был, в отличие от вас, Костя, очень талантлив, ослепительно талантлив, стилистически ярок, а все, что пишете вы, это жалкая пародия, извините, да? Не говоря уже о том, что это человеческая мерзость. Так вот, отцы, которые в оппозиции к детям, внушают мне определенную надежду, потому что это говорит, что да, конечно, дети либералов компрометируют наследие отцов, но дети руководства спасают, если угодно, их имена. И, между прочим, у Ксении Собчак есть свои риски, довольно серьезные. Я абсолютно уверен, вот тут я готов заключать хорошие пари, что Ксения Собчак рано или поздно окажется предметом такого мочилого радикального. Если мы помним, в «Трех толстяках» наследника Тутчи щадили только до поры. А потом, в конце концов, заперли, и он бежал с помощью СОО. Проблема в том, что наследник Тутчи – это не та фигура, которой долго разрешают действовать в публичном поле. Они ему многое позволяют, они его терпят. А потом все равно эта власть так устроена, что даже приученная, прикормленная оппозиция должна быть забетонирована. Конечно, все каналы, все каналы высказываний Ксении Собчак будут перекрыты, и, конечно, ей придется оказаться за границей, что они ее посадят, я все-таки не думаю. Поэтому даже тот робкий голос протеста, который пробивается благодаря ей, ну, за это спасибо, по крайней мере. Мы понимаем, что не вся российская элита абсолютно лишилась вкуса и совести.
Ну и слава богу, да. Значит, мы продолжаем, и у нас на очереди, ну, тут много законодательное, так сказать, смотрим в сторону работы законодателей. И вот даже не столько законодатели, сколько Министерство внутренних дел выступило с такой законодательной инициативой, чтобы въезжающим в Россию иностранцам давать, значит, такие анкетки, где они бы подписывали некое такое соглашение о лояльности, чтобы не пропагандировали нетрадиционные ценности, вот о которых как раз на этой неделе много говорили, о том, что не будут препятствовать деятельности органов публичной власти, дискредитировать в любых формах внешнюю и внутреннюю государственную политику, ну и все такое. Короче говоря, обязуются быть хорошими, милыми, добрыми и, я не знаю, какими, ну, скажем так, ласковыми иностранцами.
Не ново все это. В одном из моих самых любимых романов одного из моих самых любимых писателей, Малкольма Брэдбери, которого часто путают с Рэем, но он был ничуть не хуже. У Малкольма Брэдбери в романе «Обменные курсы» Мистер Петворд, там все время перебирают его фамилию, англичанин, британский профессор, едет в давно изучаемую им страну Восточной Европы, которая называется Слака. Я, честно говоря, думаю, что Брэдбери схулиганил, он прекрасно знал русский язык. Конечно, этот англичанин едет в Сраку, и никаких это проблем вызывать не должно. Кстати, книга состоит из двух частей. Одна, собственно, роман, а вторая – приложение путеводитель «Why go to Slaka?» – «Зачем вам ехать в Слаку?» Там подробнейшим образом описывается, очень хорошо типизированная, очень узнаваемая история восточноевропейской страны, которая встала на социалистический путь развития. И вот Петворд приехал туда, и с первого же раза ему надо проходить бесконечные собеседования и гарантировать свою лояльность. Первое же, что он обещает, это ни в коем случае не встречаться с диссидентами. Да, у нас вообще-то нет диссидентов, но есть отдельные представители, есть некоторое количество омерзительных маргиналов, душевно больных, которые недовольны. Мы их щадим из нашего гуманизма, они даже работают где-то в университетах, но вы должны дать нам подписку, что вы не будете с ними встречаться. И поэтому в результате, когда ему надо встречаться с диссиденткой, которая должна ему передать рукопись новой книги для издания за рубежом, он вынужден маскировать это под любовные свидания и даже при всем отвращении с ней спать, хотя ему совершенно не хочется этого делать. Но чтобы это выдать за банальный секс, он, да, притворяется. При этом он прекрасно понимает, что она им манипулирует, что она гораздо старше своих лет. Вообще эротическая сцена между ним и диссиденткой написана с такой доброй долей британского отвращения к физиологии. Его жена дома ждет прелестная. Вот. Но для того, чтобы их обоих не посадили, он должен изображать, что он ходит к ней за этим делом. Я совершенно не исключаю, что огромное количество туристов посетит. Гипотетически, вряд ли оно будет огромным, но большинство, скажем так, большинство туристов, посещающих Россию, будут, конечно, навещать ее с целью как бы секс-туризма. А на самом деле, под предлогом секс-туризма, они будут собирать рукописи для публикации или передавать деньги на жизнь. Такое было в советское время, понимаете, когда деньги из фонда Солженицына перевозили случайные иностранцы, просто согласившись немного с собой взять. И подписки о лояльности, и подписки о встречах с инакомыслящими. Все это они давали, и поэтому Петворд как раз там испытывает единственное чувство. Какое счастье, что я не вырос диссидентом в рабской стране, ибо быть диссидентом среди рабства – это рабство двойное.
Угу. Ну, слушай, я вот, кстати, не помню, в советское время были для иностранцев подписки про лояльность? Мне кажется, даже в советское время такого не было.
Подписок нет? Про лояльность не было формально. Было другое. Такой иностранец, ну, как вспоминает Эленде Профер, немедленно замечал, что рядом с ним во всех публичных местах появляется один и тот же случайный прохожий, который за ним пристально наблюдает. Им представлялся человек, который всем своим видом говорил, туда не ходи, сюда ходи. И когда брокеры ходили к Бродскому, этот топтун топтался внизу у него в подъезде около дома на Литейном, где, там где-то рядом, где Бродский жил. Они не скрывали абсолютно, что они наблюдают. И я не знал, что тут лучше, представлять топтуна или отбирать подписку о лояльности. Эта подписка, по крайней мере, она довольно откровенная. Она, по крайней мере, всем своим видом говорит, ты едешь в рабство и веди себя как раб. Это прекрасная наглядность, за которую нынешнему режиму надо сказать отдельное спасибо.
Да, но, знаете, про лояльность россияне как раз как будто бы компенсируют этот недостаток лояльности своими поступками. И вот, в частности, в Набережных Челнах у пары родилась девочка. Девочку назвали Россия, Светосия, Светоросия. Или, может, Светоросия, я не знаю, куда там ударение ставить. Ну, в общем, оно такое тройное имя. Ну, бывает какая-нибудь там, я не знаю, Мария Елена или... не знаю, Жан-Франсуа. Вот. А тут, собственно говоря, Россия, Светосия, Светоросия. Вот. И там младенца, значит, они зовут Родушка. Россия Родушка. Прошу прощения, мать младенца зовут Родушка. Имя старшего ребенка Природа. Вот. То есть там, в общем, это даже, я бы даже сказал, некоторая традиция в семье. И более того, отец рассказал, что это не политический момент. Это некое совпадение. Россия – это основное имя. Святосия – это священная святая сила России. Святое сияние России, оно же. Вот, про последнее имя что-то, ничего, ну, в общем, неважно. Короче говоря, совпадение. У нас это не первый случай, у нас и в Советском Союзе бывали и Доздропермы, и многие другие различные имена. И вот эта традиция живая продолжается. Все-таки вот эта лояльность, вот этот патриотизм какой-то, он, как мне кажется, неизживаемый.
Сказать, понимаете, мне приходит на ум Роза Мира Даниила Андреева, который говорит, что в реальности, в физической реальности существуют другие волшебные слова, другие волшебные имена. Ну, например, небесный символ России, ее небесный Григор, у Андреева там Светлана Светлана. Это, конечно, не особенно красиво, там Елене Иваницкой принадлежит точное наблюдение, что у Андреева все имена с положительными коннотациями всегда содержат L и N, а с отрицательными R и S и Z, что-нибудь свистящее и шипящее. Это, в общем, нормальное такое провидение какой-то той реальности. Доздропермы не худшее далеко, потому что когда девушку зовут «Да здравствует 1 мая», ничего особенно ужасного в этом не зашифровано. А вот когда мальчика зовут Сталин-Ленин, но, опять-таки, понимаете, Марлену Хуцееву марксизм-ленинизм эта жизнь совершенно не испортила, наоборот, звучало как такое милое романтическое имя Марлен. У Елены Семенова в одном из романов описана лекция, которую читают в 44-м году, уже война идет на убыль, уже ясно, кто побеждает. В 44-м году читают лекцию о том, какие имена правильные арийки должны давать своим детям. И, между прочим, когда Кэт называет своего сына Владимиром, там допрашивающий ее офицер Барбара говорит, я бы, наверное, тоже в этих обстоятельствах назвала своего сына Адольфом. То есть дело в том, это я цитирую Юлиана Семенова, то есть дело в том, что символизм имен – это вещь абсолютно не новая. И я был бы только рад, если бы девушка по имени Россия прожила хорошую, гармоничную жизнь. И тем, может быть, несколько оправдала бы ужасную жизнь своей чувств.
Да, и с другой стороны, вот все лишь бы лучше, чем у родителей было. Интересно, что отца девочки зовут Владимир Сухов. Вот, то есть я даже не знаю, тоже так сказать, видите, как вышла Россия Владимировна, вот, тоже такое своеобразное совпадение.
Святые слова.
Да. В Москве, меж тем, провели, прошу прощения, значит, это мы про лояльность говорили, но с другой стороны, как вот быть лояльным? Как быть лояльным, если приезжают, значит, не оккупанты какие-нибудь, не враги, не диверсанты, не, я не знаю, террористы, а свои родные чиновники, до которых там 10 минут на УАЗике ехать или, может быть, полчаса, и срубают, сука, елку на твоем участке, которую ты 41 год назад посадил. Значит, на Урале чиновники срубили елку на участке у местной жительницы и установили на городской площади. Мне кажется, у нас даже есть что посмотреть по этому поводу. Да. Красивый Йорк, надо сказать. И там даже целое продолжение этой истории было, потому что они там стали искать, а правильно ли оформлен участок, давить на них стали что-то. Те затребовали компенсацию в 200 тысяч рублей, те сказали, мы вам приедем, новую елку посадим. Значит, какой-то ад. Но выяснилось действительно, что как бы у тебя... Ну, с одной стороны, ну, ерунда, елка, что там, в конце концов, не убили никого, не ранили, ни ребенка не похитили, ни даже в армию не забрали. Но все равно какое-то есть, что-то в этом есть прямо ужасно несправедливое.
Все это в целом, понимаете, мирный новогодний праздник, мирная елочка и сегодняшняя российская реальность, они полностью... укладываются в классическую пародию Бориса Брейнина на стихи Юрия Кузнецова, где баю-бай поет метель из стали и свинца, с корнями выдерешь ты ель из черепа отца. Он через тысячи тревог, через озера слез, пришел домой без рук, без ног и елочку принес. Она в гирляндах из костей на праздник к нам пришла и много-много радости детишкам принесла. Вот это абсолютно точное описание сегодняшней новогодней атмосферы. Мы когда-то читали, хохотали, а сегодня видно, что и пародируемые пародисты оказались мрачными пророками. Но тут я, знаете, Саш, хочу напомнить еще одну печальную вещь. Вот они говорят «наша елочка». Мне хочется вспомнить рассказ в стихотворении в прозе, точнее, Тургенева «Мои деревья», когда старый помещик, который уже возит в кресле коляски, с гордостью показывая на роскошную дубовую аллею, говорит «Мои деревья!» И старый дуб, пишет Тургенев, зашелестел, словно усмехаясь на похвальбу больного. Понимаете, ничего моего, ничего нашего, ничего своего у нас тут нет. И не только у российского человека, а у человека вообще. Елочка, хотя вы ее и посадили, она не ваша, она Божья. И российская власть нам не перестает об этом напоминать.
Ну, знаете, когда вы вспомнили, значит, пародию, над которой мы смеялись с детства, я, конечно же, сразу не мог не вспомнить про голубой вагон, он же ядерный фугас. Вот, да. Над которым тоже мы смеялись в детстве, а сейчас это звучит абсолютно, вот если бы это спели на каком-нибудь из патриотических...
Сейчас это звучит совершенно откровенно с экрана, только там это пели, да, про китайцев. А понимаете, я могу сказать, почему?
Не про китайцев. То есть, может быть, до этого была еще какая-то китайская
может, коронация? Может, мы обидели китайцев зря, я помню, мы пели, да.
Ну как, и хотя Америку немного жаль, у Европы это впереди, это прям буквально.
Еще лучше. Понимаете, Саш, какую хочу сказать печальную вещь. У Советского Союза было два лица. С одной стороны, он делал самые добрые сентиментальные мультфильмы. А с другой стороны, он был страной абсолютно открытого милитаризма или того, что называл Борис Натанович Стругацкий жизнерадостный инфантильный милитаризм. Инфантильный, что очень важно. Потому что детей воспитывали не только на крокодиле гения, но еще и на летчики-пилоты, бомбы-пулеметы. И я Шварцмана, великого мультипликатора, который, кстати, рисовал большинство советских добрых мультфильмов, на его столе я спросил, а как это в Советском Союзе совмещалось? А что он мне ответил? А почему вас не оскорбляют, что это совмещается в человеческой природе, с одной стороны Христос, с другой нейтронная бомба. Ну, как-то это одновременно сосуществует. Советский Союз был всего лишь наиболее наглядным случаем. Он даже говорит, что когда я рисовал крейсер «Аврору», я все время чувствовал, каким сентиментальным, почти какой-то почти мольбой звучит эта песня, что тебе снится крейсер «Аврора». Это стоны ржавой, уже давно ни на что не годной советской идеологии, которая жалобно, как нищий, поет это свое про черные бушлаты. И поэтому, кстати, сочетание советского милитаризма инфантильного с советским умилительным, сопливым, сентиментальным детством, да, это черта всех дряхлеющих режимов, от этого никуда не денешься.
Ну, только, как мне кажется, вот ни мультфильмов таких не снимают ныне, ни фильмов детских, например. Сейчас у нас вот это вот, как же этот сериал, который все смотрят, черт, из головы он вылетел, про Татарстан-то, про...
Слово пацана?
Да, слово пацана, вот. Вот это вот, пожалуйста. А насчет того, чтобы снять там «Гостю из будущего», «Приключения электроника» или еще что-нибудь...
Нет, ничего подобного. Там у нас сейчас все гораздо, гораздо откровеннее.
Да. А как-то вот не выходит. Так что вот следующий как бы круг вот этот, да, он оказывается не таким многослойным. Как мне кажется, довольно однослойно все. А меж тем, у нас есть новости, кстати, раз уж мы о подрастающем поколении, да.
О детях, конечно.
У нас есть новости образования. Вот, и в этих новостях образования у нас следующий, прям целый пучок, я бы так сказал. Ну, начнем со столицы, с Москвы. В Москве провели военно-патриотический диктант с вопросами об украинских провокациях. Прямо на ВДНХ, не стесняясь. Вот, на гигантских экранах. Там вот был такой опросник. Ну, как примерно, знаете... Нет, это нельзя сравнить с тотальным диктантом, потому что да, я даже по форме имею в виду. Потому что это все-таки больше похоже на ужасающий ЕГЭ. Вот, а не на диктант из моего детства. Вот. И вот это вот ЕГЭ, там спрашивали всякие такие ужасные какие-то вопросы, типа, меня совершенно потряс вопрос, как зовут героя России, погибшего на СВО, имя которого присвоено лицею 369 города Санкт-Петербурга в декабре 22 года. Да какой патриот нахрен это может знать вообще? Вот, без этих самых, без шпаргалок не разберешься. И все в таком духе. Вот, но выглядит это тоже не хуже, чем, ну, не то, что не хуже, конечно, труба пониже, дым пожиже, но из той же серии, как вот с чего мы начали, с оборвания Владимира Путина, в хорошем смысле.
Практически вся милитаризация российского образования исчерпывающе описана. Вы понимаете, многие любят повторять, что Маршак был гениальным переводчиком. С моей точки зрения, он был прежде всего совершенно исключительным сатириком. И так уж получилось, что его сатира, она как-то сейчас полузабыта, потому что слишком уж похожа. Понимаете? Но в сентябре 41 года Сул Яковлевич Маршак, понятное дело, и с именем, и с фамилией все очень откровенно, поэтому, наверное, и не оценил, опубликовал стихотворение «Юный фриц, любимец мамин, в класс явился на экзамен. Задают ему вопрос, для чего фашисту нос? Заорал ему на всю школу, чтоб вынюхивать крамолу и строчить на всех донос. Вот зачем фашисту нос?» Говорят ему: «Послушай, для чего фашисту уши? Ухо держим мы востро, носим за ухом перо. Все, что за день мы услышим, мы пером в тетрадку пишем. Наш секретный Таштенбук, записную книжку. Вот зачем фашисту слух?» Попрошает жрец науки. «Для чего фашисту руки? Чтобы держать топор и меч, чтобы красть, рубить и сечь. Для чего фашисту ноги? Чтобы топать по дороге левый, правый, раз. Для чего голова? Чтобы носить стальную каску или газовую маску и не думать ничего. Фюрер мыслит за него». Похвалил учитель фрица: «Этот парень пригодится, из такого молодца можно сделать подлеца. Рада мама, счастлив папа. Фрица приняли в гестапо». Вот это абсолютно точный портрет всего, что происходит сегодня в российском образовании. А называется это стихотворение «Экзамен на аттестат зверости». Зверости.
Да, слушайте, но это ладно еще. Это еще полбеды бы, вот, военно-патриотический диктант. Третьеклассников для учеников начальных классов пошли, значит, это сам, учить стрелять из пистолета Макарова. Я, надо сказать, поймался на крамольной мысли, что боюсь, если бы мне в третьем классе предложили пистолета Макарова, это мне бы понравилось. Мне бы понравилось, я бы еще сходил.
Более того, очень может быть, мы захотели бы сделать это своей профессией, как в том классическом анекдоте: «Папа, я не знаю, как это называется, но думаю, что это будет моим хобби». Но, понимаете, о том, что детям нельзя давать оружие, у нас же, кстати, только что отметили мы 110-летие Виктора Драгунского, создателя Денискиных рассказов, на мой взгляд, великого писателя. Это у него был рассказ о том, что у всего класса были пистолеты, и во время демонстрации военного фильма, чтобы помочь нашим, все они принялись палить в экран. А директор одобрил их патриотический порыв, после чего сказал: «А теперь сдать оружие». Но, понимаете, из того же Маршака мне поневоле вспоминается, он все-таки все успел предугадать. Безумцы, детей превращая в коллег, дают им игрушечный атом, но мирный, здоровый, простой человек защитником будет, ребятам. Намного сильнее он любых королей, железных, стальных или пушечных. Так пусть же он землю избавит скорей от бомб настоящих, а малых детей от самых опасных, игрушечных. Вот хочется мне, честно говоря, чтобы старые слова Маршака были услышаны. Но поскольку Маршак не принадлежит титульной национальности, вполне возможно, что мы доживем до запрета и на эти его сочинения.
Я просто подумал, что, ну, может быть, не было спортивного оружия. Ну, обычно школьников спортивного оружия, вот это вот духовые винтовки, они же употребляются, ну, похожие, я имею в виду, по типу, по смыслу. Да, и в биатлоне, и в стендовой стрельбе, там, и так далее. Может, просто не было. А Макаровых этих завались, вон сколько хочешь. Так, почему не пострелять, в конце концов?
Дело в том, Саш, понимаете, что ведь эту проблему уже рефлексирован. Владимир Хотиненко, тот настоящий Хотиненко, которому он был в 90-е годы, он, правда, кстати, не очень деградировал, я люблю его произведения по-прежнему. Владимир Хотиненко снял по сценарию Валерия Золотухи замечательный фильм «Макаров», где поэт Макаров поступает пистолетом, получает пистолет, Макаров постепенно становится от него зависимым. Знаете, там гениальная была сцена, когда он своему другу, пистолету Макарову, показывает свой семейный альбом. И тем самым как бы целится во все свои детские фотографии. Понимаете, какая вещь? Как только у вас заводится пистолет Макаров, вы начинаете зависеть от него. Он начинает определять ваши поступки, он решает за вас, он предлагает вам самые простые и самые быстрые решения. Я не видел еще ни одного человека, который мог бы этому противостоять. Вот я теперь могу купить себе оружие, все-таки в Америке это разрешенная вещь. Ну, а жена моя, Катька, радикально сказала: пока я жива, оружия в нашем доме не будет. Да? И не только потому, что Бэпс, а потому что, когда у вас есть оружие, оно решает за вас.
Страшно подумать, что же испытывает человек, в руки которого попадает ядерное оружие.
Я думаю, он испытывает один из самых страшных соблазнов. И с моей точки зрения, главный соблазн здесь – это чтобы тебя уважали. Знаете, что была бы Россия, этот всемирный хулиган, без ядерного оружия, которое исключает любое с ней взаимодействие? Да? А не могли бы вы вот так: «Я сейчас нажму на кнопку, и тебя не будет». Как в том анекдоте: «Я сейчас обыхлю, ты исчезнешь». По всей видимости, ядерное оружие исключает какие-либо разговоры о мире, о сосуществовании. И, может быть, те люди, которые говорят об отказе Украины от ядерного статуса как роковой ошибки, они не то чтобы правы, но именно Будапештский протокол был ключевым событием в политике 90-х годов. Это мы сейчас и расхлебываем.
Как-то на одном дыхании у нас 40 с лишним минут пролетели, и я вообще ни разу еще не просил поставить лайки, кроме как в начале, в самом начале и вот сейчас. Обязательно, пожалуйста, поставьте лайки. Важно, чтобы наша трансляция хорошо расходилась, и, может быть, она и сейчас еще разойдется получше даже. А также можно подписаться на канал, и загляните в описание, там нет только ссылки на места, где можно вопросы Дмитрию Быкову отправить. Это наши донатилки, ну и также магазин мерча, у меня в мерче сижу тоже, вот, и прочие полезные ссылки, которые у нас сейчас имеются. Patreon, да, у нас как раз новый месяц, можно на Patreon нас поддержать, на Boosty и так далее. Присоединяйтесь обязательно. Вот, а что у нас на очереди? У нас еще даже и, насколько я понимаю, образовательная страничка не закончилась, потому что в Подмосковье, ну ладно, из пистолета стрелять, это бог с ним. В Великом Новгороде все-таки еще гуманные люди, они, ну, по отношению к школьникам, по меньшей мере. А вот в Подмосковье детей заставили играть в военный госпиталь с окровавленными манекенами и ампутированными конечностями. Ну, как бы, так сказать, пусть с молодых ногтей привыкают и убивать, так сказать, и раненых, спасать. Все, а жизнь такая, а что делать? Война кругом.
Понимаете, опять-таки, это все было. Моя мать, которая была ребенком военных лет, она вспоминает, что они в 43-м году на Урале играли в госпитале. И бинтовала кукол. И это было одним из самых милосердных занятий. И она всегда выбирала, кстати говоря, в войне медсестрой. Потому что стрелять ей было неинтересно. И она играла в медсанбат. У нее кукла была такая еще из дореволюционных времен. Она везде ее таскала с собой, фарфоровая такая, Галия ее звали, с настоящими волосами. Чем особенно она гордилась, ее кукла цела. Она в Москве. И она ее бинтовала, потому что это была кукла единственная, да, мальчика-солдата не было пластмассового тогда, чтобы его бинтовать. И она вот этой кукле делала перевязку, вспоминала, накладывала ей на голову. Это нормальная вещь. Но сравните, одно дело, когда дети бинтуют куклу, играют в медсанбат, и другое, когда им подсовывают муляжи окровавленных конечностей. Вот это очень наглядно. Потому что это и показывает разницу в стилистике двух войн. Нашей, когда мы защищались, и нашей, когда напали. Потому что здесь все, что происходит сегодня и в российском образовании, и в российской культуре, это все чудовищные кровавые муляжи, муляжи того героизма, той памяти. И когда на это смотришь, такой жгучий стыд охватывает, что просто хоть выключай телевизор. Ну, правда, у меня его и нет.
Ну да, и выключить. Хочется что-нибудь выключить, а выключить-то нечего.
Хочется выключить, а не нечего.
Да, как не смотрели
хочется мы с вами. Хочется выключить реальность эту. Реальность хочется выключить. И я, кстати говоря, я вот, глядя на эти кровавые муляжи, я о чем подумал. Понимаете, вот ужас наглядности. И то, что нам предлагают сегодня, это тоже муляж. Муляж национальной освободительной войны, муляж патриотизма, муляж просвещения. Это все окровавленные манекены. Это время манекенов, как это ни ужасно, оживших манекенов, которые начали нам диктовать.
Причем муляжи, да, тоже такие окровавленные и грязные, согласен, абсолютно. Но... Знаете что, вот как мы не смотрели с вами телевизор, так и не смотрим. Как, я, честно говоря, вот не особенно себе представлял, как выглядит премия «Золотой граммофон». Ну, даже я ее ни разу не смотрел, вручение, ну, там, потому что это такая попсовая была, всю жизнь очень неинтересная, но иногда какие-то фотки все равно, там какой-нибудь Киркоров в золотом костюме вот с этим, с граммофоном стоит и так далее. Ну, теперь, надо сказать, времена меняются, и «Золотой граммофон» выглядит иначе. Вот, теперь это вот так, там теперь не Киркоров в золоте, опять же, вспоминая одну из первых наших новостей, не очень понятно будущее его творчества и его судьбы карьерной, так сказать. Вот, а теперь это стоят, значит, люди в камуфляже и получают какую-то премию за сбитый танк. Причем там, значит, подбитый танк, причем там золотой граммофон, не очень понятно. Просто вот этот человек, который владеет золотым граммофоном, он обещал выплатить деньги за подбитый танк, и так, пользуясь случаем, на церемонии заодно и это самое. И Я подумал, вообще фестиваль нашествия уже довольно давно так выглядит. Еще до войны там танки были, военные, Минобороны и все такое. Вот, если уж рок-музыканты таким соседством, так сказать, поражены, то почему поп-премии? Они даже как-то отставали немножко, были в отстающих. А сейчас вот догнались. Как вам, Дмитрий Львович?
Я купил толстенные двухтомные дневники Ишервуда, того Ишервуда, по воспоминаниям которым, по берлинским запискам которого Боб Фосс снял свое знаменитое кабаре. А Ишервуд был одним, кстати говоря, в оригинале, так называемых берлинских тетрадях, и Ани Лайза Минелли была 40-летней и довольно некрасивой. Все это придумал Фосс. Вот, я правда не очень знаю, имею ли я моральное право цитировать Чешервуда, он был гей, причем гей открытый, а все, что делают геи и представители нетитульных национальностей, оно сегодня в России под сомнением. Но тем не менее, Чешервуд пишет о том, что количество людей в военной форме, начиная с 1936 года, 3 года спустя после прихода Гитлера к власти, начала экспоненциально возрастать во всех сферах культуры. Дирижеров требуют поддерживать политику власти, и он говорит, я не удивился бы, увидев национальный оркестр Берлинской филармонии и дирижера в нацистской форме, увидев учителя в нацистской форме, приходящего к детям. Форма стала универсальным знаком лояльности, и человек, который публично на улице появляется в форме, даже не имея никакого отношения к армии, тем самым демонстрирует свою лояльность, продолжая тему слова пацана, никто ему сегодня за шмот не предъявит. Ты надел форму, значит, ты за нас, ты камуфлируешь свою гражданскую сущность. Вот это замечание Шервуда в дневниках мне показалось чрезвычайно характерным, потому что одеть культуру в форму и заставить маршировать. Понимаете, это же их заветная мечта. И в конце концов, не случайно весьма любовь всех этих людей к камуфляжу. Я иногда думаю, что и я, всегда любивший, правда, охотничий камуфляж, пророчески чувствовал тренд эпохи.
Ну и остались у нас теперь, так сказать, новости, я бы даже сказал, переодевания. В некотором смысле этого слова. Во-первых, коммунист вышел на пикет в костюме Деда Мороза. У нас уже неоднократно бывали всякого рода протесты театрализованные. Вот. Но, значит, я не знаю, как, может быть, коммунисту понравился такой образ, потому что костюм красный. Может быть, потому что как бы Дед Мороз тоже такой очень патриотичный персонаж. Вот. И вроде бы даже он, да, не очень похож на Санта-Клауса, хотя шапка красная. Но тем не менее. Вот. В общем, он вышел вот таким образом. Не знаю уж, что он нам символизирует, но это на вашей совести, Дмитрий Львович, по вашей части, так сказать, что символизирует и чем, так сказать, отдается.
Ну, понимаете, тут я опять-таки ничего нового не скажу, потому что литературный мой учитель Лев Мочалов всегда мне говорил, он же застал еще старые времена, его воспитывали как раз родители старорежимные, он был из аристократической семьи, и он мне всегда говорил, Дед Мороз, он же коммунист, это же святой Николай, просто переодетый в полушубок и бороду ему приделали. Это советская власть придумала Деда Мороза, чтобы не упоминать великого и чрезвычайно влиятельного православного святого. Да, кстати говоря, довольно быстро и с Дедом Морозом разобрались, и у того же Мочалова есть прекрасное стихотворение «Арестованы были Деды Морозы», стихотворение 2000 года, оно широко печаталось. Вот то, что они вырядили святого Николая Дедом Морозом, дали ему, значит, бороду и мешок, но это же 35-й год, это попытки Сталина возродить хоть как-то стилистику Советской империи, а то, что Дед Мороз коммунист, это совершенно очевидно. И, кстати говоря, отсюда же его абсолютно коммунистическое, я сейчас понял, обещание всем детям подарить то, чего они хотят. Правда, не сейчас, а к Новому году. И за это они все обязаны в него верить. А потом все обязательно окажется под елкой, да? Ты утром проснешься, а все там лежит. Это потому, что ты хорошо себя вел. Я, кстати говоря, к Деду Морозу отношусь с сомнительностью, но я не могу не помнить о том, что Дед Мороз – это изобретение коммунистической империи, и поэтому, как и все посулы Советской империи, это, к сожалению, наглая ложь.
Ой, а я, кстати, не знал, что Дед Мороз это уже, ну, новодел на самом деле. То есть понятно, что...
Новодел,
да, что, что Святой Николай, все дела.
Статью.
Вот, но мне казалось, что все-таки еще до, так сказать, до большевиков как-то с ним.
Не-не, это наши дела. И делать этих искусственных Дедов Морозов платных начали в 35-м году, а после войны надолго прекратили... Поэтому вот я уже раз вспоминаю сегодня, мать, для того, чтобы сделать матери Деда Мороза, взяли старого, 35-го года, очень сильно поношенного, и сшили ему шубы из остатков дедовской шинели после дедовской демобилизации. Так этот Дед Мороз защитного цвета в этой шинели, очень хорошо сделанный, далеко не истлевший, до сих пор у нас под елкой и стоит.
Да, интересно, на самом деле,
на самом деле очень
я прямо обратился к истории Деда Мороза, и выясняется, что в 18-19 веках персонаж с именем Дед Мороз или какой-либо дух, отвечающий за мороз и холод, среди русского крестьянства известен не был. Версия, что это языческое божество появилось позже. Вот так вот. Еще и,
крестьянство есть... достаточно страдало от мороза, чтобы его еще и обожествлять.
Да.
Первая такая попытка революционная сделана у Некрасова в поэме «Мороз, красный нос», где появляется воевода Мороз, как писала Ахматова, в образе античного рока. А ничего особенно хорошего он главной героине не несет.
Слушайте, какой у меня пробел был, какой мы сегодня пробел восстановили? Казалось бы, вообще
у нас ликвидировали, да.
Канонически абсолютно, ну, знать надо, стыдно не знать такое, и вот на тебя. Но, тем не менее, знаете, когда, с другой стороны, у меня есть смягчающее обстоятельство, не оправдание, а смягчающее обстоятельство. Когда, конечно, через тебя проходят вот тонны всякого трэша разнообразного, то некоторые вещи могут ускользнуть от внимания. Хотя это, конечно, отговорка. Вот. Так вот, среди тонны этого трэша, в частности, на Красной площади задержали женщину, которая снимала видео с икрой. Мы можем чуть-чуть даже посмотреть. Все снимают видео с икрой в шубах и еще что-то, но это снимали бы они и снимали. В конце концов, каких только трендов в этом самом в ТикТоке и в Инстаграме нету, и каких только там челленджей не случалось, и все это уже ну, удивляет только, ну или там развлекает ту публику, которая этим интересуется. Но тут вмешалось, значит, российское государство и российская же полиция, которая вот с этим, значит, славянским шиком или славянским китчем, как там его называют, вот, вступила в непримиримое противоречие.
Мне, кстати, очень понравилось, как это же полиция. Я послышал слово «жополиция», которое очень точно характеризует эту карательную всю систему. Знаете, анекдот тоже литературный жанр. Мне вспоминается гениальный анекдот, тут же пришел Бэмс, разумеется, почуяв, что сейчас будет весело, и всем машет. А вспоминается гениальный российский анекдот 80-х годов. А донос 40-х. Мой сосед сидит за стеной и жрет черную икру. Донос 80-х. Мой сосед сидит за стеной и жрет сливочное масло. Донос 2000-х. Мой сосед сидит за стеной и что-то ест.
Да, так и так,
так, да, это не забываем.
Так и есть, да, так и есть. Ну что же?
Полиция же полиция.
Же полиция. У нас сегодня родился новый, да, новый неологизм. Новый неологизм, восказанул. Я сегодня блещу, конечно, блистаю. Неологизм сегодня родился. Же полиция. Какое многослойное слово все-таки.
Да.
Жополиция. Ну хорошо. Ладно, жополиция так жополиция. А между прочим, много людей вам написало сегодня. Дмитрий Львович, давайте. У нас есть некоторое время. Начали попозже. Сейчас и закончим скоро. Мехман прислал еще накануне вам вот какой вопрос. Может, я пропустил? Если да, поправьте, где есть. Но были ли литературные аналогии с членовиками из Екатеринбурга? И сколько книг вы прочли? Не понимаю, как один человек так много помнит. Про Екатеринбург и эти самые снежные члены у нас была программа, так что вы пропустили совершенно точно. Вот, про книги не было еще.
Нет, прочел я очень мало, на самом деле. Прочел я позорно мало. А вот касается вот этого насчет членов этих везде торчащих. А я знал одного прекрасного поэта, не буду его называть, который говорил: я не видел ничего более хуевидного, чем подосиновик. Гриб подосиновик растет как красноголовый протест против советской власти. И действительно, знаете, когда маленький подосиновик произрастает, он действительно очень похож на это дело, как будто земля сама, показывая этот факт окружающим, протестует против окружающего безобразия. Это очень забавно. Да.
Но Николай прислал нам следующее. Дмитрий Львович, не могли бы вы посоветовать несколько книг, которые помогут выйти из отчаяния? В последний год нахожусь в ситуации постоянных качелей, опускания, поднимания рук. И вот морально уже от этого истощен. Поэтому хотел попробовать найти спасение в книгах. Обычно спасает вера в теорию Александра, что выгорание, это мое, выгорание не существует, но дошел до точки, и что ее мне не хватает. Вот.
Юрий Домбровский. Юрий Домбровский. Два романа. Первый — «Обезьяна приходит за своим черепом». И второй — «Факультет ненужных вещей». А «Факультет ненужных вещей», вы будете смеяться, это веселая книга о 1938 году. И если это не подействует, то мемуары Валерия Фрида «58,5». Более смешной книги о советском лагерном опыте не было. Она просто вкачивает в вас дух сопротивления, злость и надежду.
Еще снова, Николай, в одном из стримов вы говорили, что оптимисты – храбрые люди, а пессимисты – трусы, если я правильно понял. Не могли бы вы развить эту мысль? Очень интересно. И можно вас попросить рекомендовать книги, в которых эта идея раскрывается. Большое спасибо.
Нет, я говорил о другом. Нет, иногда для того, чтобы быть как раз пессимистом, требуется большое мужество. Я говорил о том, что оптимизм требует усилия, требует исторического усилия, потому что сказать «все безнадежно» и махнуть рукой — это легче всего, как было сказано у Навелла Матвеевой, самая легкая вещь — умереть. А нет, ну хотя тоже не очень легкая. Есть вещи, которые требуют усилия. Сказать, что все не безнадежно, это уже значит как-то возвысить голос против инерции. Понимаете? Против мировой энтропии. Я могу вам привести книгу, где напрямую эта мысль развивается, о том, как не дать себе опустить руки. Это мемуары Владимира Буковского «И возвращается ветер». Это книга, которая, мне кажется, мертвого может поднять с постели, а уж больного точно. В ней сидит такой заряд, я даже не сказал оптимизма, а здоровой злости, что после нее позорно становятся руки опускать. Мне иногда после этой книги стоит в зеркало смотреть. Но зато такой укол, какую инъекцию силы делает она, это, конечно, блистательно.
И, наконец, завершающий донат от Екатерины. Саша, добрый вечер. Дочитала «Истребитель». Очень здорово. Дмитрий Львович, спасибо. Мой вопрос. Во времена Путина могут ли появляться герои, подобные описанным вами в этой книге? Тоже ведь при тирании дело было, но какой-то другой. То есть подонки сейчас такие же, а герои вроде бы другие. Нет? Спасибо.
Такой герой появиться не может, потому что Чкалов был реальным конкурентом Сталина в общественном мнении, и Сталин подумывал о том, чтобы сделать его официальным наследником. А сегодня у Путина, понятное дело, конкурентов быть не может, И самые главные летчики, покорители стихий, это все-таки дети советской веры в величие человека, в то, что участь человека величественна и прекрасна. А пусть это была вера на словах, но она была. Сегодня мы ничего подобного не найдем, и именно поэтому сегодня, вот это, кстати, большой плюс нашей эпохи, гораздо меньше соблазн примкнуть к диктатуре. Она сегодня эстетически отвратительна.
Спасибо большое. Благодарим
Спасибо
Дмитрия Быкова. И прошу в завершении поставить лайки, не забыть, если вы еще не поставили. Подписаться на канал, посмотреть ссылочки, которые есть в описании. Приходите в следующий раз, в следующее воскресенье в 18 часов по Москве на наш Classic News с Дмитрием Быковым. Наберем еще чего-нибудь за эту неделю. А через пару часов программа «Точка» к вашим услугам. Всем спасибо и счастливо. Пока.